говорит Радио Свобода. Суд в Амстердаме постановил вернуть Украине коллекцию скифского золота из аннексированного Крыма.
Мы вынуждены опираться не на контракт, а на международные договоры, как это принято в случае военных конфликтов.
Правозащитники заявляют о массовых убийствах мирных жителей во взятом под контроль сирийских правительственных сил городе Алеппо.
Совет Безопасности, подчеркнул Пан Ги Мун, несет коллективную ответственность за то, что бросил народ Сирии на произвол судьбы.
В Америке горячо обсуждают выдвижение на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, бизнесмена, имеющего тесные связи с Россией.
Появление непрофессионала в роли главы Госдепартамента будет, на мой взгляд, приятной переменой.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 декабря. Итак, окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию скифского золота, вывезенную из крымских музеев. При вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в археологический музей в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров был аннексирован Россией. Всего в коллекции около 2000 артефактов, в том числе не имеющих аналогов в мире, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
3 года назад крымские музеи передали ценные исторические объекты и предметы древнего искусства во временное пользование Амстердамскому университетскому музею Алларда Пирсона, где в начале 2014 года проводилась выставка под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря». Когда экспозиция закончилась и пришло время возвращать экспонаты в Крым, тот уже был аннексирован Россией, и музей Алларда Пирсона оказался перед нелегкой дилеммой – какому государству возвращать предметы выставки? Напомним, что Нидерланды, как и большинство стран мира, переход Крыма в состав России не признали. Музей решил не спешить, чтобы не подвергать исторические объекты опасности в нестабильном Крыму, и отправил их на хранение в Амстердаме, а дело передал юристам. «Сначала важно было определить, какое вообще законодательство применять в этом случае», сказал в интервью нидерландскому радио БНР адвокат Паул Рюссел из бюро «Рюссел Адвокатен», эксперт по законодательству о культуре и искусстве. Паул Рюссел.
Объекты сейчас в Нидерландах. Украина говорит, что они находятся в государственной собственности Украины. У крымских музеев же было право оперативного управления. Но Крым был аннексирован Россией в то время, когда объекты выставлялись в Амстердаме, и теперь 4 музея в Крыму требуют вернуть объекты им. На первый взгляд, все не так уж сложно, ведь существует контракт между Амстердамским музеем и 4 музеями в Крыму. Обычно музей просто возвращает музейные объекты туда, откуда они приехали. Но вмешалась аннексия Крыма, и теперь мы вынуждены опираться не на контракт, а на международные договоры, как это принято в случае военных конфликтов. Объекты в любом случае не могут быть переданы России. Но ведь их возвращение Крыму – это тоже своего рода передача России, так как Крым де-факто теперь принадлежит России.
Херт Ян Ванденберг, адвокат, представляющий Украину, назвал исход дела очевидным. На основании международного договора ЮНЕСКО объекты должны быть возвращены суверенному государству, которое передавало их в пользование. Именно этим договором руководствовался судья Амстердамского суда, когда в среду вынес решение передать объекты Украине, так как Крым суверенным государством не является, объяснил Ванденберг. Далее судьбу крымских экспонатов должен решать суд в Киеве, а пока они должны быть направлены в Национальный музей истории Украины в Киеве, транспортировку оплатит Украина. Однако все не так просто. Решение суда о передаче экспонатов Украине – несомненный прорыв для большинства комментаторов в Нидерландах неожиданный. Они ожидали очередного промежуточного решения. Но это еще не значит, что экспонаты крымских музеев отправятся на Украину. Суд также постановил, что сокровища из Крыма останутся в Амстердамском музейном хранилище еще 3 месяца, срок, в течение которого возможна апелляция, а она, несомненно, последует. Стороны об этом неоднократно заявляли. Адвокат крымских музеев Михил ван Лёвен говорит, что пока он внимательно изучит приговор, обсудит его с музеями, хотя апелляция сама собой разумеется, цитирует его газета «Трау». Иными словами, война за золото Крыма продолжается. Паул Рюссел.
В любом случае, это дело настолько важное, что стороны будут готовить апелляцию в суды высшей инстанции. Украина настаивает на том, что это госсобственность. Украина не может проглотить российскую аннексию Крыма. Так что в этом деле присутствует еще и огромная политическая составляющая.
Стоит добавить, что Амстердамский музей Алларда Пирсона вовсе не рад оказаться в центре этой политической интриги. Прежде всего потому, что она стоит музею сотни тысяч евро, продолжает Пол Руссел.
Все расходы по этому делу взимаются с музея. Вы только представьте себе, сколько стоят одни адвокаты. Дело тянется уже больше 2 лет, экспонаты хранятся в прекрасных условиях, что также означает, что музей ожидает неподъемный счет за хранение. Музей уже сам не рад, что связался когда-то с этой выставкой.
Согласно решению Амстердамского суда, Украина должна выплатить музею Алларда Пирсона 111 тысяч евро в качестве компенсации за расходы на хранение и страхование ценных объектов выставки. Музей потребовал компенсировать 300 тысяч евро. Почему это требование не было удовлетворено в полной мере, остается неясным, сказала пресс-представитель музея по окончании заседания. Музей пока не дает комментариев по существу дела. Не все экспонаты выставки прибыли в Амстердам из 4 музеев в Крыму – из Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Большинство предметов из золота, например, золотой шлем и меч с золотой рукоятью 4 века до н.э. или брошь в виде дельфина 1 века н.э. были из Киевского музея исторических драгоценностей. Юридический казус касается только предметов непосредственно из Крыма. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Десятки тысяч жителей востока Алеппо оказались блокированными в 2 жилых кварталах города, где повстанцы удерживают последние рубежи обороны под натиском правительственной армии. Как сообщил детскому фонду ООН ЮНИСЕФ, один из местных врачей, среди отрезанных от мира горожан могут быть более 100 потерявшихся детей. МИД Турции выразил возмущение в связи с массовыми расправами в Алеппо и призвал Дамаск немедленно прекратить огонь. Анкара выразила также готовность обсудить с Россией создание так называемого гуманитарного коридора. По данным ООН, солдатами наступающей армии Асада в своих квартирах и домах уже убиты более 80 мирных жителей Алеппо. Ситуация в Алеппо стала предметом обсуждения на вчерашнем заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. На линии связи наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, прежде всего, что известно об экстренном заседании по Алеппо, которое состоялось в нью-йоркской штаб-квартире ООН?
Известно, что заседание Совета Безопасности открылось в 12 часов 13 минут дня по местному времени и завершилось в 13 часов 54 минуты. Довольно-таки много статей, в том числе в ведущих газетах, появилось перед началом заседания. А вот отчетов с комментариями о том, что произошло, почти не было, что само по себе достаточно красноречиво свидетельствует о степени плодотворности работы участников экстренного заседания. Речей было произнесено вдоволь, но ничего не голосовалось, и реакция мировых СМИ поэтому была очень вялой.
И кто выступал? Франция, Великобритания? По чьей инициативе было созвано это заседание?
Да, конечно, но выступал и покидающий свой пост генеральный секретарь Пан Ги Мун, который обрисовал крайне мрачную ситуацию в Алеппо. Позиции, которые удерживали силы сопротивления, в последние 2 суток рухнули, говорил он. Поступают сведения о массированных артобстрелах восточных районов города, о бессудных казнях. Жители спасаются бегством, во многих семьях родители и дети разлучены. Генеральный секретарь привел мнение российского министерства обороны, что в зоне боев в Алеппо не осталось никаких гуманитарных или правозащитных организаций, а только боевики. Совет безопасности, подчеркнул Пан Ги Мун, несет коллективную ответственность за то, что бросил народ Сирии на произвол судьбы. Я не разделяю мнение российского Минобороны, что в Алеппо не осталось гуманитарных организаций, добавил генсек и призвал сирийское правительство и его союзников Москву и Тегеран помнить о нормах международного права и позволить мирным гражданам покинуть Алеппо.
А что сказали французские и британские дипломаты? Их речи, надо полагать, были выдержаны в более жестком тоне.
Да, наверное. Французский представитель Франсуа де Латер констатировал, что сбылись его самые пессимистические предчувствия, что и подвигло Париж и Лондон срочно созвать совбез на заседание. В Алеппо, по оценке де Латера, происходит полномасштабная гуманитарная катастрофа, и те, кто имеет возможность ее остановить, прежде всего Российская Федерация, обязаны сделать для этого все от себя зависящее. Де Латер не верит, что режим Асада, вернув Алеппо, сможет остановить гражданскую войну. Наиболее вероятен, по его словам, сценарий, в котором война продолжится с новой силой, и ее главным бенефициаром будут террористы. Дилатор подчеркнул, что в мире настолько укрепилось возмущение бездействием Совбеза в отношении Алеппо и всего сирийского конфликта, что Париж и Мехико выступили с предложением отозвать у постоянных членов Совета Безопасности право вето, чтобы никто из них не мог блокировать неотложные меры гуманитарного характера. Британский представитель Мэтью Райткроф, в свою очередь, заявил, что сирийская армия, поддерживаемая Россией и Ираном, пополнила, цитирую, «наше представление о человеческой жестокости». Он упомянул случаи самосожжения, которому подвергали себя женщины в Алеппо, чтобы избежать изнасилования, ну и случаи, когда солдаты сжигали заживо своих противников. Райкрофт выразил сожаление по поводу того, что Россия не присоединилась к тем странам, которые просили обеспечить ООН доступ в Алеппо или хотя бы объявить, что лица, повинные в военных преступлениях, будут призваны к ответу.
Свои заявления, как я понимаю, сделали представители Соединенных Штатов и России тоже.
Да, американский постпред Саманта Пауэр акцентировала внимание на том, что Асад, Россия и Иран установили вокруг Алеппо информационную блокаду, дабы позорящие их сведения не просочились наружу. Асад и его союзники, подчеркнула Пауэр, презрели правила и обычаи войны и ради мизерных территориальных приобретений совершенно не щадят гражданского населения. Что касается Виталия Чуркина, то он позволил себе личный выпад против Саманты Пауэр, заявив, что слова, которые она произнесла, могла бы сказать «мать Тереза», но только у американки нет на них морального права, поскольку распространение терроризма в Сирии является прямым следствием войны, которую США с помощью Великобритании развязали в Ираке. Чуркин повторно взял слово в конце заседания, чтобы заявить, что вопрос о прекращении боевых действий и выходе повстанцев из Алеппо, который раз за разом поднимали докладчики, утратил актуальность после того, как сирийская армия овладела восточными районами города.
А как реагируют на события в Алеппо американские комментаторы?
Ну, у нас президентские выборы еще в полной мере не закончились, и страсти политические наклены до предела, поэтому комментаторы из правого лагеря бичуют Обаму за заявление, в котором он, не желавший ни за что идти на обострение в Сирии, пожелал Трампу решимости в противостоянии России, которая своим участием в сирийском конфликте подрывает нормы международного права и цивилизаторские ценности. Один прореспубликанский колумнист назвал Алеппо «Сребреницей» Саманты Пауэр, имея в виду, что известность в экспертном сообществе ей обеспечила книга о Сребренице, в которой она поносила чиновников внешнеполитических ведомств за пассивность перед лицом зверств, творившихся на Балканах, и доказывала, что у ведущих держав есть прямой нравственный долг вмешиваться в гражданские конфликты в любой точке земного шара, если они сопряжены с масштабным кровопролитием. По мнению колумниста, Пауэр должна была подать в отставку, чтобы громким протестом принудить Обаму к решительным действиям против Асада, до того, разумеется, как Россия послала свои ВВС спасать его. Ну и, естественно, неоконсерваторы из республиканского истеблишмента заявляют, что Алеппо – это прообраз того, что может случиться в других точках третьего мира, если в американской внешней политике возобладает изоляционистский курс, который, сдается, импонирует Дональду Трампу.
Ну и в заключении, какие прогнозы делаются в Америке в связи с падением Алеппо?
Я слышал такой развернутый прогноз. Умеренная часть оппозиции Асаду станет слабее, так как потеряет внешнюю поддержку и не сможет более осуществлять координированные операции по всей стране. Радикальная часть оппозиции, напротив, окрепнет ввиду увеличения помощи со стороны консервативных суннитских монархий. Асад и его союзники в ближайшем будущем расширят операции на западе страны в провинции Идлиб, прилегающей к Турции, чтобы перекрыть идущие оттуда повстанцам потоки оружия и боеприпасов. И Эрдоган, похоже, с этим сегодня смирится. Ну и, наконец, Алеппо пополнит арсенал пропагандистских средств Путина, как свидетельство еще одного внешнеполитического поражения Обамы, чье воззвание выпустить повстанцев из города невредимыми Кремль игнорирует. Игнорирует безнаказанно, укрепляя тем самым свое влияние на Ближнем Востоке, предельно чутко реагирующим на любые колебания баланса сил.
Об экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Алеппо, рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Обширные деловые связи Рекса Тиллерсона с Россией стали поводом для многочисленных комментариев американской прессы и заявлений американских политиков, выражающих, как правило, тревогу по поводу прокремлевских заявлений главы нефтяного концерна ExxonMobil, назначенного на должность госсекретаря США избранным президентом Дональдом Трампом. Некоторые сенаторы обещают посвятить слушание по утверждению кандидатуры Тиллерсона его связям с российским руководством и американо-российским отношениям. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Появление Рекса Тиллерсона, исполнительного директора крупнейшей энергетической компании мира ExxonMobil, в роли кандидата на должность госсекретаря изумило многих. Мало того, что он совершенно не соответствует стереотипным представлениям о претендентах на это кресло, как о людях с опытом службы на высоких государственных постах, предпочтительно специалистах по внешней политике, его профессиональный багаж, на взгляд многих критиков, является обстоятельством, дисквалифицирующим его в роли главы американского дипломатического ведомства. По их мнению, человек, который в роли руководителя компании был вынужден нередко вступать в сомнительные с моральной точки зрения сделки, не может быть госсекретарем. А давние связи Тиллерсона с российским руководством, которое санкционировало сделки ExxonMobil в России, его публично выраженный скепсис в отношении санкций против Кремля и Орден Дружбы, принятый из рук Владимира Путина, заставляет задаться серьезным вопросом об объективности суждений будущего госсекретаря. В комментарии, размещенном на сайте телекомпании Fox News, политолог и социолог Дак Шон так резюмирует претензии оппонентов Тиллерсона. «Мы не можем допустить, чтобы Государственный департамент возглавил друг и союзник Владимира Путина, который продолжит катастрофическую дипломатию переговоров и умиротворения, обеспечившую Путину его величайшие победы». По словам самого Дональда Трампа, Рекс Тиллерсон будет сильным и трезвомыслящим защитником жизненных американских интересов. И несколько влиятельных республиканцев, в том числе бывшие госсекретари Джеймс Бейкер и Кондолиза Райс, бывший министр обороны Роберт Гейтс, выразили поддержку кандидатуре Тиллерсона, подчеркнув его опыт в области международного предпринимательства. Появление профессионального бизнесмена в роли главы американского внешнеполитического ведомства может позитивно повлиять на его деятельность. Так считает экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг. Честно говоря, появление непрофессионала в роли главы Госдепартамента будет, на мой взгляд, приятной переменой. Я согласен с теми, кто считает, что вашингтонская бюрократия, частью которой является Госдепартамент, слишком изолирована от реального мира, она плохо его понимает. Она плохо понимает, как действует реальный мир. У нее свои узкие представления о том, в каких рамках должно действовать международное сообщество. Так что свежий человек в главе Госдепартамента может открыть новые возможности в международных отношениях, привнести важные и полезные изменения в нашу внешнюю политику. А что бы вы ответили тем, кто настаивает, что внешняя политика – это не коммерция, что США требуется госсекретарь, понимающий, в чем состоят реальные интересы страны и следующий определенным принципам, а не заключающий сделки с игроками, подобными Владимиру Путину? Я предполагаю, что ответы на эти вопросы мы получим во время слушаний по его кандидатуре в Сенате. Он должен будет рассказать о том, какими принципами он намерен руководствоваться в своей работе, какой он видит роль Соединенных Штатов в мире, какой подход должны выбрать США в отношении потенциальных или реальных кризисов. Это то, на что мы должны получить ответы в недалеком будущем. Его связи с Россией, его контакты с российским руководством в роли руководителя ExxonMobil наверняка станут важной частью этих слушаний. И лично я буду искать ответа на вопрос, превратил ли его этот опыт в человека, который в большей мере, скажем так, симпатизирует России, или наоборот, необходимость действий в коррумпированной среде российского капитализма превратила его в скептика-реалиста, способного выработать более эффективные способы воздействия на Кремль, чем традиционный бюрократ из Госдепартамента, считает профессор Ричард Эбелинг. С какими бы идеями в отношении России и Кремля не пришел в Госдепартамент Рекс Тиллерсон, Владимиру Путину не стоит рассчитывать на крупные уступки со стороны новой американской администрации, предполагает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Вспомним, с чего начала администрация Обамы. С политики перезагрузки, отказа от планов размещения противоракетной обороны по версии Буша и осуществления ее облегченного варианта. Я не думаю, что мы увидим нечто подобное в исполнении новой администрации. На мой взгляд, любые шаги по улучшению отношений с Москвой возможны только в случае соразмерного ответа со стороны Кремля. На месте Путина я бы сейчас задумался над тем, что он может предложить Трампу в обмен на ослабление режима санкций. Из того, что мы знаем о Трампе и Тиллерсоне, можно однозначно заключить лишь то, что оба они являются наиболее искусными мастерами переговоров из тех, кто когда-либо работал в правительстве. Я надеюсь, что когда Путин решил организовать хакерскую атаку на компьютеры Национального комитета Демократической партии с целью подорвать кандидатуру Хиллари Клинтон, он не подозревал, что Трамп может оказаться для него более неприятным в будущем партнером, говорит американский политолог, военный эксперт Дэниел Гуре.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его ведет Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Действие лицензии Европейского университета в Петербурге возобновлено. Таким образом, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки исполнила решение арбитражного суда Москвы от 13 декабря. В июле этого года в ходе проверки в Европейском университете были выявлены более 120 нарушений, некоторые из них не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря учебное заведение лишили права осуществлять образовательную деятельность. Окончательное решение по лицензии Европейского университета будет вынесено арбитражным судом в 2017 году. Государственная Дума России одобрила закон, запрещающий чиновникам и сотрудникам силовых структур владеть зарубежными активами через третьих лиц. Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на депутатов, что под третьими лицами могут подразумеваться бывшие супруги и иные доверенные лица, которые распоряжаются активами, тогда как прибыли получает владелец, которому по закону запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами. Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда, постановившего взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева 16 миллионов рублей по иску компании «Кировлес». Об этом в среду сообщил в своем твиттере адвокат Навального Вадим Кобзев. Медиазона пишет, что иск был отклонен на основании решения Верховного суда, который отменил приговор по делу Кировлеса. Никулинский суд удовлетворил исковые требования Кировлеса в октябре 2015 года. Лидеру ассоциации «Голос» и члену правления Европейской платформы за демократические выборы Лилии Шибановой запрещено покидать территорию России. У нее изъят недавно выданный загранпаспорт. Ранее Лилия Шибанова заявила, что ее паспорт оказался испорчен после прохождения ею пограничного контроля в Москве по возвращении из-за границы. Как написала Шибанова в Фейсбуке, из документа была вырвана страница с литовской визой. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы», и ее продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сегодня обзор посвящен реакции пользователей интернета на заявление Алексея Навального о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Как пишет один из микроблогеров, открыл Твиттер, вся лента в Навальном. Спасибо, вернули 2013 год. Очевидно, имея в виду выборы мэра Москвы, когда Навальный боролся с Сергеем Собяниным. Как в шутку замечает активист Олег Козловский, Навальный сбрил бороду, а значит, дело серьезно. Вот этой заявки предвыборной, безусловно, есть свои сторонники, можно процитировать нескольких из них. Митя Олешковский. Несмотря на миллион личных разногласий, я уверен, что участие Навального в выборах – правильный и нужный шаг. Ксения Ларина. Я бы очень хотела увидеть бюллетень с фамилией Навальный в списке кандидатов в президенты и поставить напротив этой фамилии галочку. Алексею удачи и мужества. Поступок, конечно, отчаянный, отважный, в какой-то степени наивный, но ожидаемый. А когда, если не сейчас? Есть мнение, что президентские шансы Навального являются совершенно мизерными, незначительными. Тоже пару цитат, представляющих точку зрения, приведу. Журналист Юрий Пронько. У Навального нет шансов на победу. Так называемое либеральное сообщество полностью себя дискредитировало. Политолог Сергей Марков. Шансов у него избраться никаких, потому что абсолютное большинство в России считает его предателем, который по приказу от американских хозяев выступил против права Крыма воссоединиться со своей родиной. предательский сегмент электората составляет примерно от 5 до 14%. И за него будут еще бороться и Навальный, и Касьянов, и Явлинский. Все они вместе только укрепят легитимность президентских выборов, укрепят легитимность победы Путина. Навальный – это реальная альтернатива не Путину, а Явлинскому. Мнение, что Навальному ничего не светит на этих выборах, можно встретить и среди людей, которые относятся к нему вполне сочувственно. Другое дело, что они обвиняют его в том, что он, не имея шансов на победу, своим участием укрепит систему, сыграет на ее легитимность. Вот типичный пример такого мнения. Александр Сотник. Навальный заявил, что будет участвовать в выборах. Где он нашел в России выборы, непонятно. Одной цирковой лошадью больше. Аркадий Бабченко. Опять выборы, Навальный в президенты, все лучше, чем сидеть на диване, давайте в этот раз не останемся в стороне и прочее. Радужное, красивое, конечно, но совершенно бессмысленное розовое счастье. Вы так ничему и не научились, друзья мои? Даже не то, что неинтересно, даже уже и не тоскливо. Эрик Лобах. Сегодняшним выдвижением в президенты Навального все понятно. Голосуешь за Навального, легитимизируешь избрание Путина. Старой никчемности подлили в вены молодой, вороватой и подлой кровишки. Павел Сотенков. Главный месседж Навального – я приму участие в борьбе за пост президента России. Побеждать на выборах Навальный не собирается. Лозунг Навального – главное не победа, а участие. Но если не важна победа, то ты и не участвуешь, вот в чем проблема. Навальный капитулировал еще до начала избирательной кампании, поэтому нет энтузиазма. Людей, которые относятся ко всему вот с таким скепсисом, тоже критикуют. Здесь аргументы формулируются примерно так. Совершенно не понимаю, как участие цирковой лошади в Шапито-шоу может помешать лично вам, за плечами которых множество крутых проектов, реальных дел, слаженная команда и поддержка сторонников. Совершить таки все, что вы считаете правильным и нужным. Хоть революцию, хоть харакири. Я пока помогу Алексею Навальному на выборах, если его до них допустят. Разумеется, параллельно с делами вселенского масштаба. От меня не убудет. Это журналист Евгений Левкович. А вот похожее мнение другого журналиста Андрея Архангельского. Никто не строит иллюзий. Единственный реальный результат этих выборов – набрать цифру другой России и заявить себя для будущего. Да, это будет в любом случае игра по чужим правилам, но я все равно убежден, что он правильно делает. Тут простой, в конце концов, вопрос – делать что-то или не делать вообще ничего. И тут каждый решает как-то даже, я бы сказал, физиологически. Кто-то прыгает, чтобы согреться на морозе, а кто-то замирает в нелепой позе, скукожившись. У каждого свой вариант, и я вовсе не осуждаю. Вторых, никогда не ясно, как правильно. Это просто кому как привычнее. Я и сам обычно не прыгаю, но вот заставлю себя.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Попрыгать на морозе» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Всего за три недели были заключены сразу два крупных соглашения о сокращении мировой добычи нефти, как стран ОПЕК, так и группы других добывающих стран. На этом фоне цены на нефть уже взлетели до максимумов, невиданных более полутора лет. Некоторым экспертам они видятся теперь ближе к $70 за баррель к концу будущего года, против нынешних $56-57. Однако реальное состояние нынешнего рынка нефти в мире будут определять лишь два ключевых фактора, полагает партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин, с которым мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский, побеседовал перед важным заседанием руководства Федеральной резервной системы США.
14 декабря Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, принимает решение по процентным ставкам. Рынки почти уверены в новом их повышении, предыдущее состоялось ровно год назад. А если еще из комментариев Центробанка рынки сделают для себя вывод, что он намерен и далее повышать ставки весьма активно, то новое укрепление доллара станет неминуемым, ведь вложения в американские активы станут более привлекательными для инвесторов. А укрепление доллара, в свою очередь, традиционно, хотя и не абсолютно всегда, оказывает мощное понижающее давление на цену нефти. По вашим представлениям, именно этот фактор в какой степени может сдержать нынешний рост цен на нефть или даже вовсе обратить его вспять? Ведь рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и в самих Соединенных Штатах, что в итоге лишь подтолкнет Федеральную резервную систему к новым повышениям ставок.
Я думаю, что этот фактор проявится обязательно. Он будет оказывать понижающее давление на нефтяные цены. Но здесь есть много неизвестности. Поскольку на нефтяной рынок вышло много игроков, купивших всяческие деривативы, фьючерсы, форварды и так далее, в ожидании дальнейшего роста цен, то насколько вот эти новые игроки, иногда не очень понимающие в рынке нефти, уйдут с рынка этих нефтяных бумаг в сторону другую под воздействием решения Федеральной резервной системы? Вот здесь сказать трудно, поскольку вот эта прослойка игроков на фондовом рынке, ну, количественной оценке не поддается.
В России, как и в любой другой нефтедобывающей стране, есть месторождения, на которых текущая добыча падает, а есть и другие, где добыча, наоборот, растет. Возможно ли, на ваш взгляд, в нынешней ситуации в российской нефтяной отрасли списать, условно говоря, все обещанное сокращение добычи, напомню, это 300 тысяч баррелей в сутки из более чем 11 миллионов общей текущей добычи в России, именно на падающие месторождения. Иначе говоря, в итоге все оставить примерно на текущих уровнях или лишь чуть ниже. Или для этого необходимо будет и реальное сокращение добычи.
В данном случае нужно учесть, что добыча на действующих месторождениях, особенно в Западной Сибири, действительно довольно быстро сокращается. На старых скважинах, на старых промыслах. Но дело все в том, что компании, которые рассчитывают удержать на полке или даже немножко поднять общую добычу по России вплоть до 2020 года, они уже вложили значительные средства, договорились с подрядными организациями, с сервисными компаниями, с буровиками, с сейсмическими компаниями, с тем, чтобы выходить на какие-то новые залежи тех же старых месторождений или даже на новые месторождения. Деньги уже запланированы, деньги уже вложены.
То есть от этих планов пришлось бы отказаться?
Для того, чтобы вот был эффект падающей добычи, нужно отказаться от этих новых проектов, от новых капиталовложений. Остановить движение вверх некоторых компаний, которые демонстрируют устойчивый рост, таких как Иркутская нефтяная компания, например, с ее совместными предприятиями с японцами, или же Башнефть с новым месторождением Трепса и Титова. То есть старые месторождения, да, там сокращается добыча, но что вы будете делать с новыми? Потом мы видим, что добыча растет на проектах, осуществляемых на условиях соглашения о разделе продукции. Это Сахалин-1, Сахалин-2. Они не включаются вот в планы сокращения добычи. У них своя налоговая система и свои расписания работы. Но для того, чтобы Россия сократила на 300 тысяч баррелей в сутки свою добычу, нужно закрыть 3 тысячи, а может быть даже 4 тысячи средних действующих скважин, что мне представляется совершенно нереалистичным.
В целом, страны ОПЕК договорились о сокращении добычи впервые с 2008 года, а добывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к такому соглашению впервые с 2001 года, как отмечает теперь Международное энергетическое агентство. И фактически, как полагают некоторые аналитики, эти страны вместе оказываются теперь на мировом рынке нефти как бы по одну сторону баррикад, тогда как по другую сторону индустрия сланцевой добычи в США, которая ни в каких соглашениях или даже в переговорах не участвуют вовсе. В какой мере вы готовы согласиться с такой оценкой формирующегося ныне расклада сил на мировом рынке нефти? Или подобные схемы не учитывают все же неких принципиально важных составляющих, скажем, той же динамики реального спроса на нефть?
Ну, я бы вообще весь рынок нынешний свел к двум факторам, один из которых является свинг-фактором, то есть быстро реагирующим на ситуацию в плане увеличения добычи или сокращения добычи. А второй – это фактор в плане спроса. Первый фактор – это Соединенные Штаты Америки все-таки, которые очень оперативно могут маневрировать своей добычей из-за того, что там это происходит силами многих тысяч операторов компаний. А с другой стороны, в плане спроса все-таки Китай, который является главным фактором в этом плане. Ну, здесь у меня, кстати, большого оптимизма в отношении спроса на энергоносители в Китае нет. Я думаю, что спрос будет расти гораздо медленнее, если вообще не падать через пару лет. Поэтому давайте вот смотреть на эти две реперные точки, а все остальное в уравнениях глобального спроса и предложения нефти, это уже как-то бантики.
Если следовать этой логике, оба нынешних соглашения об ограничении добычи, как странами ОПЕК, так и странами не ОПЕК, тоже бантики.
Соглашения вот эти, на мой взгляд, выполняться все-таки не будут. Как показывает опыт, ни разу с 1994 года страны ОПЕК не выполняли свои собственные квоты. Всегда они их нарушали, всегда добывали нефти больше, чем полагалось. все договоренности стран, которые не входят в эту организацию, ну, их как бы раньше не существовало, и я не думаю, что они появятся вдруг сейчас. Любая из этих стран, если она увидит, что ее рыночные ниши занимает кто-то другой, она плюнет на все эти договоренности и будет гнать столько нефти, сколько необходимо для сохранения своих рыночных позиций.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
С Михаилом Крутихиным беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Внештатный фотограф газеты «Коммерсант» в Петербурге Давид Френкель намерен добиваться расследования действий врачей бригады скорой помощи, применивших против него силу и связавших его в отделении полиции. Кадры, на которых вызванные полицейскими медики пытаются скрутить фотографа, вызвали серьезный скандал. Дело взял под личный контроль министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 11 декабря Давид Френкель снимал шествие ЛГБТ-активистов по центру Петербурга. На другой стороне улицы в это же время свой пикет проводили активисты прокремлевского движения «НОТ». Френкель решил сделать несколько снимков и этой акции, но натолкнулся на жестокое сопротивление. Нодовцы несколько раз его ударили и попытались выбить из рук камеру. Приехавшая на место полиция почему-то забрала в отделение фотографа, а не тех, кто на него нападал. О том, как развивались события дальше, Давид Френкель рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Вы часто снимаете самые разные акции. У вас было какое-то предчувствие, что на этот раз все пойдет не так?
Нет, у меня не было никакого предчувствия, что что-то будет не так. И акция прошла совершенно спокойно. Полиция о ней заранее не знала и никак не препятствовала ее проведению. Активисты, увидев издалека присутствие в Минском проспекте нодовцев, решили избежать конфликта и сменили место проведения своего марша на другую сторону Невского проспекта и закончили его в Екатерининском саду, как раз чтобы избежать конфликта. То есть и акция прошла совершенно спокойно.
Официальная версия полиции такова. Вы приехали в отделение добровольно, чтобы написать заявление, а врачей вызвали, потому что вам стало плохо. Это правда?
Ну, это их официальная версия. Соответственно, правда заключается в том, что я написал заявление на нападение меня активиста НОТ прямо на месте на Невском проспекте. А доставлен я в отдел был уже потому, что на меня написали ответное заявление о том, что я мешал проведению акции НОДА. То есть я отказался сначала добровольно ехать в отдел полиции для дачи объяснений по своему заявлению, но затем уже мне просто было сказано, что я обязан поехать, потому что на меня поступило ответное. Что касается того, что бригада была вызвана, потому что мне плохо, нет, бригада была вызвана, потому что сотрудники полиции, они мне угрожали, что поскольку им не нравится, как я отвечаю на вопросы, им не нравится, что я не выключаю мобильный телефон, то они вызовут скорую помощь для того, чтобы проверить мою адекватность.
Вообще, поведение медиков в этой истории, по-моему, самое интересное. По видеокадрам не совсем ясно, честно говоря, что они там пытаются с вами сделать. Можете вот изнутри рассказать, что там происходило в те минуты на той видеозаписи, которую мы видели все?
Да, смотрите, перед тем, как начинается видеозапись, они вошли в помещение, они не представились, и они схватили мои документы со стола. Я стал протестовать, что я не знаю этих людей, почему они берут мои документы. Тогда они, в ответ на это, они потребовали, чтобы я пересел в другое место, в том же кабинете. Дело в том, что я сидел прямо под видеокамерой наблюдения, которая находилась в отделении полиции. И поскольку я серьезно опасался, что против меня будет применено какое-то физическое воздействие или лекарство, то я отказался пересесть. Я объяснил медикам, что я не хочу пересаживаться, я хочу остаться в поле зрения камеры. И дальше начинается уже то, что видно на видеокамере, то есть они подходят ко мне вплотную, схватывают меня, начинают пытаться перетащить через стол. Один из медиков становится сзади меня, начинает меня душить, а два других начинают связывать мне руки.
Вам было страшно в этот момент, поскольку сообщения о пытках разного рода в применении физической силы к задержанным у нас в полиции происходит, ну, появляются чуть ли не каждый день?
Да, нет, я, конечно, испугался, но больше всего я опасался того, что это именно врачи, и что мне неизвестно, они могут, не знаю, сделать мне какой-то укол успокоительного, чего я не хотел, и так далее. То есть я больше опасался именно этого, чем, скорее, может быть, пыток или чего-то.
Какие у вас в итоге были зафиксированы, я так понимаю, уже другими врачами, независимыми какими-то, да, повреждения? Вы получили какие-то официальные документы, с которыми можно дальше эту историю развивать в правовом юридическом направлении?
У меня зафиксировали ссадины на запястьях, следы от связывания, зафиксировали порезы на пальцах от того, что мне заламывали пальцы, чтобы связать, и зафиксировали синяк на шее от удушения. Я написал заявление о том, чтобы мне выдали копию документов о свидетельствовании. Сегодня вот как раз и при мне сделали копию с этих документов. Мне обещают, что завтра мне ее выдадут после подписи главврача. А оригиналы при мне изъяла полиция.
Я прочитал в одном из рассказов об этой истории в Фейсбуке, что вас не только пытались скрутить и применить к вам физическую силу, но и вас каким-то образом оскорбляли словесно. Вы можете рассказать об этом подробнее?
Я не могу вспомнить, с чего началось это, но врачи узнали, что я еврей, что были оскорбления антисемитские со стороны изначально напавших на меня людей. И они отнеслись к этому как к поводу для шуток и звучали шутки, например, об обрезании.
Вы не первый раз снимаете в том числе ЛГБТ-акции. Вот чем, по вашему мнению, пикеты 11 декабря отличались от других подобных акций? Почему они вызвали такую злость у полицейских?
Да, нет, это мне как раз понятно. Дело в том, что злость вызвала тот факт, что полиция о нем совершенно не знала и узнала уже после того, как он был спокойно проведен. Их вывело из себя именно то, что они ничего не знают, и то, что я отказался им как-то помочь отвечать на вопросы об организации и так далее.
Они думали, что вы в сговоре с организаторами заранее все знали и хотели от вас получить информацию. Как так вот получилось, что они ничего не знали, а вы знали, да? Правильно я понимаю?
Ну, в общем, да, примерно так.
Что вы планируете делать со всем этим дальше? Вы не опасаетесь мести, например, со стороны того же НОДа в Петербурге? Как мы все знаем, прокремлевские активисты не стесняются вести самую настоящую охоту за неугодными им людьми.
Я думаю, что от НОДа будет какая-то месть или еще что-то. Тем более, что история получила очень большую огласку, и различные организации выступили с заявлениями, Союз журналистов, и Мемориал международный, и поданное обращение в Совет по правам человека, и, насколько я знаю, сейчас министр МВД Колокольцев сказал, что берет историю под личный контроль. Так что я не думаю, что с таким количеством внимания будут какие-то мести или еще что-то. Сейчас я как раз готовлю заявление для подачи на противоправные действия медиков, на бездействие сотрудников полиции, ну и вообще на то, чтобы провели проверку, законны ли все эти действия в Следственный комитет, в управление МВД и в Комитет по здравоохранению. В зависимости от их реакции буду действовать уже дальше по их ответам.
С фотографом газеты «Коммерсант» в Петербурге Давидом Френкелем беседовал мой коллега Марк Крутов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров», посвященный присуждению пятой по счету русской букеровской премии. В 1996 году жюри премии возглавляла Ирина Прохорова. Репортаж Ильи Дадашидзе впервые в эфире 17 декабря 1996 года.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Главным российским культурным событием стало вручение в понедельник вечером букеровских премий по литературе. Премия Букера, бизнесмена в области международной продуктовой и сельскохозяйственной торговли, много лет присуждается Великобритании за лучший английский роман. Эта премия 4 года назад появилась и в России. Ее первыми лауреатами стали Булат Акуджава, Владимир Маканин, Виктор Пелевин и Георгий Владимов. Букеровская премия вручается в двух формах – большая и малая. Премии присуждаются международным жюри, председателем которого в этом году стала Ирина Прохорова, литературовед и главный редактор московского журнала «Новое литературное обозрение». Об обстоятельствах, сопутствовавших этому событию, рассказывает наш московский корреспондент Илья Дадашидзе.
Русский букер, отмечающий сегодня свое пятилетие, премия, как бы изначально рассчитанная на споры и ажиотаж, прежде всего в силу своей открытости. Здесь, в отличие, скажем, от премии «Триумф», лауреаты которого были названы несколько дней назад, все известно заранее, кто кого и за что выдвигает. Словом, шибки мнений возникают сначала вокруг номинаторов и номинантов, затем вокруг финалистов, попавших в шорт-лист, и, наконец, вокруг лауреатов букера «Большого» и букера «Малого». И всегда вокруг жюри – большинство членов которого помолодело на этот раз фактически на поколение. Его сегодня возглавляет Ирина Прохорова, главный редактор НЛО, нового литературного обозрения, журнала Высоколобова, подчеркнуто интеллектуального и столь же подчеркнуто отстраненного от традиционных толстых российских журналов, со своим кругом авторов и идей. После того, как в прежние годы жюри, возглавляемые шестидесятниками, присудило Букер представителям старшего поколения литераторов, от Ирины Прохоровой ждали не то чтобы противостояние, но все же именно противостояние. Итак, с какими требованиями подходит она к произведениям Петра Олешковского, Виктора Астафьева, Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Андрея Дмитриева, Дмитрия Добродеева и Андрея Сергеева, попавших в шорт-лист? В канун присуждения Букеровской премии Ирина Прохорова побывала на «Радио Свобода».
Мне все время задают вопросы о том, что ну вот как, вот теперь новое молодое жюри, вот теперь, значит, вы даете бой шестидесятникам. Мне это все оставит сложное положение, потому что, во-первых, здесь идет речь о разных вещах. Что касается там суждений прежних жюри, у них была своя система подхода к литературе, с которой, может быть, я, скажем так, вот отвлеченно не согласна, но, с другой стороны, я не прочла всех тех произведений, которые прочли они. И поэтому все той картины мира, из которой они выбирали, мне не видно, потому что, когда я столкнулась с тем, что нужно прочитать 50 произведений, тогда представление о том, что хорошо-плохо, очень меняется, потому что видишь фон, на котором эти произведения существуют. То, что, мне кажется, общий порог, вот то, что мы условно называем шестидесятнической позицией, неважно в каком виде проявления, это премия отмечать не произведением, а автором. За заслуги ли, из политической конъюнктуры. Вот тебе давали старым, мы сейчас дадим назло молодым. Понимаете, это на самом деле одно и то же, по большому счету. Это та самая вот упрощенческая идеологическая позиция, которая мне, честно говоря, глубоко неприятна. И мой личный принцип, я не буду говорить обо всех членах нынешнего жюри, мне кажется, они в данном случае солидарны со мной. Насколько это возможно в реальной жизни, как-то объективно оценить картину литературной жизни за предыдущий год, ну и по возможности, в зависимости от нашего знания, как бы общей, и попытаться дать, ну, наиболее объективную картину, ну, что вот, вот на том, так сказать, пространстве 50 произведений мы видим, наиболее, с нашей точки, интересно или хотя бы перспективно. То есть идея некоторой перспективы, вот, так сказать, попытки найти новую какую-то ноту, голоса, да, какого-то интересного начинания, пусть, может быть, не очень совершенного. Или просто оценить достижение, что вот неважно, кто это писал, маститый писатель или не маститый писатель. Но вот это интересно. Ну, я понимаю, что идеальную картину проще всего писать, реальность она всегда поправляет, но, тем не менее, мне кажется, вот в нашем жюри была именно такая установка. Насколько она реально реализовалась, и вправе судить уже общественность. Единственное, что мы очень долго спорили. И мне очень приятно, что мы с коллегами как-то сразу договорились, что у нас не будет никаких голосований, а именно каких-то механических поднятий рук, кто за, кто против большинства. Потому что все-таки, конечно, присуждение премии — это род, ну, на части литературной игры. Да, это все-таки некоторое не вынесение приговора, вот что часто как-то бывает, да, вот если мы сказали, что этот главный, то все остальное мир рушится. Все-таки мы прекрасно понимаем некоторые условности этой игры и ограниченности, что мы можем ошибиться, а литературный процесс, так сказать, пойдет все равно по-своему, и да, и история разберется. И тем не менее, попытка убедить друг друга, мне кажется, само по себе было плодотворно. И мне кажется, при всем том, что никто из нас не остался довольным результатами вот шорт-лист, который мы выбрали, тем не менее, он был очень интересен для нас самих, и на самом деле мы смогли частично убедить друг друга, что сам по себе позитивный момент. И тех людей, которые мы выбрали, более или менее вот, адекватно отражают, ну, некоторое состояние словесности. И если вы посмотрите в этом листе, все оказались довольно разные художники, скажем так, да, со своими некоторыми гемистетическими принципами, критериями, да, и жанровыми очень большими разнообразиями, что, само по себе, мне кажется, уже некоторым образом хороший результат. Да, можно спорить о том, что Гондлевский должен был туда попасть, но вот, скажем, коллеги посчитали, что это не так. Но это уже частности, понимаете? Тут дело вкуса ведь действительно, я уже об этом говорила, малодоказуемое. На самом деле всегда, даже при всей аргументации, очень сложно объяснить, да, почему это произведение лучше другого. И наши попытки, людей достаточно профессиональных, мы все все-таки практически там филологи, за исключением Евгения Попова, который литератор и, может быть, лучше всех нас понимает, как делается произведение, сама структура. Но, тем не менее, мнения выстраивались, исходя из наших профессиональных задач и навыков. И я считаю, что в данном случае мы, по-моему, очень неплохо так сумели, если не совершенно договориться, то, во всяком случае, хорошо подискутировать, что уже достижение. Меня действительно часто спрашивают, вот чем нынешнее жюри, там, скажем, отличается от прежних. И всегда в связи с этим возникает вопрос, вот там были шестидесятники, а вот здесь пришли семидесятники. И, значит, вот расскажите нам, да, как идет некоторым образом, так сказать, отторжение там, принципу шестидесятничества. Вы знаете, у меня сейчас остается впечатление некоторой некорректности постановки вопроса в этой связи. Потому что, понимаете, я, так сказать, понимаю в бытовом плане, что подразумевает там, противостояние шестидесятников, там, семидесятников, восьмидесятников и так далее. Хотя я думаю, что продолжают властвовать какие-то стереотипы мышления, заложенные именно в те самые 60-е годы. Во-первых, это вот идея постоянного противостояния, причем такого довольно упрощенного. Вот было одно поколение, значит, отцы и дети как бы все время моделируются вот в такой идее, что, значит, дети должны плевать там на затылки отцов, а отцы там должны, я не знаю, гробить своих детей. Мне кажется, понимаете, здесь ситуация немножко упрощенческая, потому что, на самом деле, если есть идея противостояния, то она идет совсем не по принципам генерации. Вот что интересно, мне кажется, в нынешнем моменте. А как бы вот, я не знаю, внутреннее состояние целых слоев общества, да, их угол зрения на происходящее, по моим наблюдениям, никак не связан в каком году, с тем, в каком году человек родился. Условно говоря, если в кавычках взять, так сказать, шестидесятническую идеологию, исповедуют очень часто совершенно молодые люди. А именно старые принципы идеологические, мировоззренческие, какие угодно. И огромное количество людей, которые по рождению своему принадлежат шестидесятникам, совершенно в эту категорию не вписываются. Поэтому, мне кажется, вот как бы мой подход мало чем отличается вот в плане жюри, я бы сказала, и суждения, мало отличается от той политики, которую я пытаюсь проводить в журнале, культурной политики. Все-таки моя исходная идея — это некоторым образом борьба со стереотипами мышления, которые укоренились в нашем обществе, и которые, к сожалению, чаще всего не пересматриваются, а продолжают уже в таком каком-то другом обличии прекрасно существовать в новом времени. И я думаю, что идея вот этой битвы шестидесятников там и семидесятников, то, как она понимается в нашем обществе, но, несомненно, идет смена каких-то эстетических категорий, мировоззренческих принципов. Но мне кажется, что это все подстраивается под эту старую подкладку 60-х, там, 70-х годов. Плохо осмысленно очерчено.
Рассказывала председатель букеровского жюри Ирина Прохорова. После этого как бы методологического вступления назовем имена лауреатов премии. Большой букер достался поэту и переводчику Андрею Сергееву за роман «Альбом для марок», коллекция вещей, слов и отношений.
Это был фрагмент программы «Поверх барьеров», посвященный присуждению пятой по счету русской букеровской премии. В 1996 году, напомню, жюри возглавляла Ирина Прохорова. Эта передача вышла в эфир 17 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 14 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.